дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас я рада представить вам гостя нашей студии. Это председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Полина Борисовна.
Алексей Александрович, сегодня я вижу перед вами одно письмо. В нашем эфире сегодня будет озвучено одно письмо, однако это письмо, видимо, открывает целые страницы истории Великой Отечественной войны. Оно достаточно показательное. На примере этого воина можно проследить очень много схожих судеб, наверное. Почему выбрали вы именно это письмо?
Пришло письмо, такое обращение, запрос по поводу судьбы брата. Это написал свердловчанин, житель Екатеринбурга, Алексей Михайлович Андреюшкин. Он, кстати, мой ровесник, и спрашивает, как бы что-то узнать о судьбе его старшего брата, который призван был около 20 лет от роду на службу и погиб. Им было известно семье через много лет после окончания войны, что он погиб в плену. Но где, в каком плену, где захоронен, не захоронен, вот это вот им было неизвестно. Ну, в частности, я смотрю, что было известно Алексею Михайловичу по поводу вот его брата, солдата Андреюшкина Николая Михайловича. И вот он пишет, что знает, что вроде бы как призван из райвоенкомата Северо-Казахстанской области. Там работал на заводе «Элеватор», вот в Северо-Казахстанской этой области. И где-то в 41-м году был призван, значит, в армию. Это я вот рассказываю то, что он знает, то есть то, что известно в семье Андреюшкиных. Дата рождения, говорит, наверное, лет 20, точно неизвестно. И до войны работал на элеваторе. Ну, понятно, что и как, и писал. Говорит, во всяком случае, отец этому Алексея Михайловича, который вот это письмо и составил, писал, что работал, говорит, лаборантом, техноруком, значит, вот там при элеваторе. И призван был до войны. Говорит, тот служил где-то в Белоруссии, под Борисово или вот так. Это вот то, что я говорил. А умер, как им сообщили, в плену, то ли в октябре, то ли в ноябре 41-го года. А где и как? И вот он интересно завершил свое, так сказать, обращение. Не у кого спросить о брате. Ну, как понимаю, в семье мало найдешь этих данных. Ну, вот обратился он как раз по адресу, и его судьба тут вот известно. Но для меня очень важно, вот, уважаемые радиослушатели, чтобы показать вот на примере обычного солдата Николая Андреюшкина, даже на Михайловича-то он по возрасту не особенно тянет, потому что в 20 лет уже погиб. Что можно об этом деле рассказать? Как получалось, что люди попадали в плен? И как относились к тем, кто был в плену, и даже те, которые умер в плену? Это особенно больная тема, и она до сих пор еще для многих остается то ли как бы табу, что вот сформулировано было в какие-то годы, в советское время, что нехороший солдат, если он попал в плен. И вроде бы как давайте с этим дальше жить, и чтобы не возникали неудобные такие вопросы по военнопленным. Мне похотелось показать вот на себе его, и приоткрыть судьбу тысяч свердловчан по этой вот аналогии. Ну, в данном случае найдены данные такие. Вот брат пишет, где-то в 41-м году. Документы, которые в Центральном архиве Министерства обороны, значит, найдено там такое, что он призван в 40-м году Булаевским райвоенкоматом Северо-Казахской области. Ну, все это совпадает. Дата рождения. Это вот особенно важно для родственников, чтобы они знали, когда и что. Он родился 6 июня 20 года. И действительно, в 40-м году ему было 20, а в 21 год уже погиб. Значит, тут забегаю вперед. Родился он в деревне Орлянка. Это как раз совпадает с данными письма. Вот для меня это важно поверочно, чтобы не было какого-то однофамильца, которого бы я выдал или принял бы за самого того, о ком идет речь. И действительно, Куйбышевской области, Сергиевский и район Куйбышевской области, вот оттуда он родом. Пишет брат, что вот лаборант, технорук, вот в этом элеваторе. Это пищевая промышленность, всем известно, что такое элеватор. Данные, которые вот мы нашли, он был поваром, что очень важно. Кстати говоря, очень уважаемая профессия для солдат и крайне редкая для парней в то время. И он был до войны, значит, поваром, и вот он писал, что лаборант, ну, видимо, ему было в какой-то мере, наверное, неудобно сообщать, что повар как бы не совсем мужская по тем понятиям специальность, но вот его к этому, видимо, тянуло, и его там отмечали, он в ЦЗЛ, то есть заводской лаборатории был, и вот теперь повар. Об этом родственники не знали, что он служил поваром. И вот интересно, нашел я там анкету, которая составлена была со слов отца его, что вот он был сержантом, командиром танка, ну вот такие сведения. Понятно, что парень молодой, он в 40-м году не мог писать, что он, значит, тут поварёшкой орудует или черпаком. Действительно, потом вот эти раскопав данные, я увидел, что он действительно был в танковых частях и служил там, потому что повары нужны и в танкистах, и в авиаторах, у всех нужны, и в пехоте. Последнее письмо от него пришло в мае 41-го года, где он действительно писал, что дислоцируется в Белоруссии в городе Борисов. Ну и в плен попал. Это уже из военных документов, из, в данном случае, из персональной карты, на немецком языке составленная она. Вот это интересно, и эти документы всегда переводить и видеть их. Он попал в плен 18 июля 41-го года. Если 22 июня началась война, то вот меньше, чем месяц, он уже был в плену и вступили в бой, как вот судя по тому, что вот я тут пораскопал, где-то непосредственное соприкосновение с противником было 29-го, то есть на 7-й день войны. Они не у самой границы были, но рядом с границей, потому что тут все это так скучено и не по вине самих солдат. И вот он попал в плен в Беларуси. Я делаю предположение, вот и для брата Алексея Михайловича, и для его родни, что это село Принцевка, потому что их часть, как я вот потом забегаю вперед, находилась в это время там. И умер в шталаге 302. Ну, понятно, что в документах написано «Гроссборн», это по-немецки написано, значит, вот этот вот шталаг 302. Вначале попал 323-й шталаг, а я уже несколько раз объяснял радиослушателям, и те, которые нас впервые слышат, я хочу пояснить, что такое шталаг. Но обычно со школьных лет нам всегда говорили «концлагерь, концлагерь, концлагерь». Это одно такое определение. На самом деле, вот это для солдат советских военнопленных, которые попадали в немецкий плен, и именно для них это было. Это были шталаги, то есть для лиц рядового и сержантского состава, ну, младших офицеров тоже, которые попадали вот в шталаги. И дальше вот 323-й он недолго был, перевели 302-й, и буквально через два, даже неполных три месяца, но посчитайте, с 18 июля по 5 октября он уже умер. Умер, как я понимаю, в то время косило буквально во всех шталагах людей эпидемии, тиф, ну, в общем, всякие такие, с бескормицей, с ослабленным здоровьем, с отсутствием элементарных условий гигиены, и там многие вот умирали от этого, особенно первый год пребывания в плену. И он умер. Что это и где это место? Это нынешняя Польша. То есть тогда, когда в сентябре 1939 года, 17 сентября, наши вошли с востока, немцы 1 сентября 1939 с запада в Польшу, то Польша перестала существовать и разделили там по линии разделения, это по пакту Молотова-Риббентропа, территории Польши. Вот. Там эти лагеря, это в северо-западной части Польши нынешней. И что это, где это место, Гроссборн? Понятно, что немцы тогда успели переименовать по-немецки вот эти вот места, а теперь они заново называются по-польски Надажице. И рядом Шецинский, они рядом, 323 и 302. Но всех перевели потом 302-й, что это забегаю вперед. Ну, указано номер могилы 35-й, и, значит, вот 5 октября 41-го года, что был у него рост 160, блондин, вот такого рода. В книге памяти Свердловской области, в томе 10-м, там по Первоуральску, как раз этот том, он обозначен коротко, как это у нас всегда и делалось. Николай Михайлович Андреюшкин, рядовой, призван в 41-м, тут вот они ошиблись, не 41-м, а 40-м, погиб 5 октября 41-м в плену. Где? Не указано. Так вот, в самой книге. Спрашивается, что тут происходило, как он попал в плен. Там обстоятельства эти не раскрываются, но для нас это очень важно. Я обратил внимание, когда просматривал эти документы, в списках погибших в плену очень много его однополчан, а среди однополчан очень много свердловчан. То есть тогда вот призыв, как я понимаю, был, и многих направили до войны, вот в связи с предстоящим, намечаемым нападением нашей страны на капиталистов, как бы это мягко сказать. Но не удалось, как говорится, вот этого дела. Потому тут вот и произошло, что упредили немцы в тот период. Вот попал в плен. Как к ним относились в советское время? Ну, понятно, была политическая установка. И ее многие помнят. А кто не помнит, я хочу вот сказать, кто не знает, может быть. Сталинская установка, она озвучена была именно, как бы приписывают Сталину. У нас нет военнопленных, есть предатели. Это вот привычная такая фраза. Она многие десятилетия была официальной. Презрением относились к военнопленным, кто попал туда, кто даже выжил там, кто... Вот разные эти обстоятельства. Сегодня, если рассматривать вот это вот определение, получается очень странно. Как это так? Как могли вот такое определение дать, что у нас предатели? То есть не со стороны, вот это оскорбление, не со стороны какого-нибудь идеологического противника нашей Родины, не со стороны какого-нибудь новоявленного историка, который вот сделал сенсацию через 50, 60, 70 лет под себя, что вот, мол, накопал такие данные, а со стороны своих правителей. Это очень страшное дело, предателями назвать своих солдат, которые, не вдаваясь в подробности, при каких обстоятельствах и прочее, одним чохом, значит, общим таким дегтем всех вымазать, и в презрение в таком.
Ну ведь недаром тогда говорили, что солдат должен застрелиться, офицер, не, да, то есть покончить жизнь самоубийством, но только не попадать в плен, если он видит, что ситуация безвыходна.
Представляете, тоже вот призыв. Насчет застрелиться тоже мы вот дальше я об этом скажу. Чем и из чего застрелиться, и что логичнее, использовать последний патрон для противника или самому прилечь. Кстати говоря, знаете, вот, Полина Борисовна, раньше через меня много идет вот этих писем, и в одном из них тоже вот было, не первый раз, но вот одно из последних, предпоследних писем, так сказать, тоже сведение, что лейтенант покончил с собой. Ну, так и написали, покончил с собой. Не то чтобы отметили, что вот, мол, верный вот этим призывом. Такое было, что в окружение попали и прочее. Потом из окружения-то вырвались, а пятно на нем оставили. Никто не посчитал, что он благородно решил не сдаваться и покончить с собой. Так же и тут, вот дикая вещь. Я говорю, лучше этот патрон использовать для противника, а не для самого себя. Это очень страшная идеология, которая была вот в советский период, царила в наших этих вот дурных головах правителей. И понятно, что тем самым народ-то наш разделили искусственно на победителей, ну, те, которые, слава богу, вернулись с фронта, и на предателей, это вот бывшие в плену, на сомнительных воинах, кто без вести пропал, но такие обстоятельства там не учитывали. А без вести непонятно, лучше считай, что он отвратительный солдат, подозрительный, возможно, не доказано, но ясно, если нет сведений, то надо предполагать худшее, это советская идеология была в то время. И даже на слабых солдат. Вот особенно позорно это вот тогда, когда вот те, которые все попавшие воины, еще и слабые солдаты, это кто такие, которые погибли. Потому что, я не знаю, вот нас ведь наверняка слушает большая аудитория и пожилых людей, которые помнят те времена. Тогда гуляла по значит, верхам, и в народ спускали ее насильно. И песенка была: «Смелого пуля боится, смелого штык не берет». То есть, вроде бы как, проявляй храбрость, так ты и не погибнешь. Изредка когда-то там звучало, к примеру, что первыми погибают те, которые встают в атаку, прочее. Об этом забывали. И вот повар Андреюшкин Николай, погибший мученической смерти в плену, и вот он без суда был зачислен в предатели, как и миллионы других, как сотни, ну, не одна тысяча свердловчан. Так что, может быть, струсил, бросил черпак и драпанул к немцам? Ну, посмотрим, как это на самом деле. И другие, может быть, смолодушничали, как нам подавали, как нам, школьных лет, не раскрывая обстоятельств, как, когда это, что это произошло, так многим и подавали. Что вот попал в плен. Ну, понятно, что там, какой солдат там, если он повар. И вот как судить? Где данные? Все покрыто мглой. И вот все-таки, кое-какие сведения сохранились. Вот, в частности, вот в персональной карте военнопленного Андреюшкина Николая указано, что служил он в войсковой части 4808. Это условное наименование. Ну, раскрыл эти данные. Что это такое за 4808? Это танковая часть, точнее, танковый полк. 76-й танковый полк. Это реальное воинское подразделение. Этот полк входил в состав 38-й танковой дивизии. А дивизия, в свою очередь, входила в состав 20-го механизированного корпуса 13-й армии. Ну а 13-я армия, естественно, входила в состав очень крупного и наиболее вооруженного западного особого военного округа. Ну, им командовал, люди наверняка, кто следил, знает эту историю, Павлов командовал, генерал армии печальной судьбы. Это Белоруссия. Вот западный особый военный округ. Видите, мы от полка дошли уже до округа этого. А что же произошло с полком, с дивизией, корпусом, с армией, с округом вот в тот период? Вот только Павлова знает, что его расстреляли в первой неделе войны, так как вроде бы там по тем понятиям надо было на кого-то списать. Ну и действительно промахов было мало, немало. Не на солдате промахи-то, а на командовании. Ну и вот расстрелян был командующий. А так попробуем по порядку это дело. Что предшествовало началу войны вот в этих войсковых подразделениях? Я говорю, 76-й танковый полк, он входил в 38-ю танковую дивизию. Что там предшествовало? Вот смотрите, вот за 4 дня до начала войны, вот в документы военные, совсекретный, кстати, документ, командир дивизии, полковник Капустин Сергей Исаевич, это вот командир дивизии 38-й его танковой дивизии, Сергей Исаевич Капустин, он направил совсекретное донесение от 18 июня 1941 года, 22-го война началась, такое есть вот буквально день в день, в штаб 20-го мехкорпуса такое донесение. Продуктов в частях дивизии в НЗ, это неприкосновенный запас. Тут вот знаете, уважаемые радиослушатели, далеко не каждый служил в армии, и далеко не каждый может представить себе вот тот предвоенный период, что это там за тонкости. Я поэтому буду как-то упрощать, чтобы терминологии военной не затенить, о чем речь-то идет. Так вот, неприкосновенный запас, то есть тот запас, который должен быть на всякий пожарный случай у войсковой части, какая бы там ни была, и у солдата в том числе, чтобы мало ли чего, если придется отступать где-то в лесу, где-то чего-то, пока ищешь своих, всякое бывает на фронте. Так вот, за 4 дня до войны, 18 июня, он написал, что в НЗ, неприкосновенном запасе, не имеется, так как военный склад Наркома обороны, 394 склад номер, не имеет указаний для выдачи таковых, заложить НЗ из продуктов текущего довольствия, как указано в директиве округа, невозможно, ввиду того, что военсклад продукты отпускает только на текущее довольствие, на ограниченное количество дней и по числу питающихся людей. Вот вам и привязочка тут немножко и к поварскому делу. И чем кормить солдат, если попадет в тяжелую ситуацию? А они в большинстве своем вот так вот и попали. И не одна только эта дивизия, как мы понимаем. Тут же пишется, дальше продолжим, боеприпасы, какое оснащение. Еще никто из них толком не знал, ну, мирные жители тем более, что будет 22 июня. Может быть, они, вот как командир полка и командир дивизии, могли что-то предчувствовать, но кто из них знал, что 22-го вот грянет такое? Но на стрёме-то держать. Поэтому вот он пишет дальше. Боеприпасы, патроны для винтовок. Тут калибр указан, я его не упускаю. Обеспеченность только 70,8%. То есть это буквально, что такое, на денёк на два. 70% даже нету, 100%. Выстрелы, ну это так называют снаряды для пушек, 37-миллиметровый диаметр, 0%. А были вооружены преимущественно старые танки у них, такие старого образца, которые там бегали, шустрили, и у них пушечки были по 37 миллиметров. И артиллерия такая же. 0%, ни одного снарядика. И выстрелы, тоже вот снаряды для танков, и особенно для артиллерии, 76-миллиметровые, это помощнее, 27%. То есть одна четверть от того, с чем потребовалось быть, ну, на первых порах хотя бы. Вот с чем встретились. Как тут повару быть с неприкосновенным запасом, и как самой дивизии быть, если вот так вот в канун дня ничего не выдано, ничего. И танков Т-34, хваленых танков, у них вообще ни одного не было. Это в механизированном корпусе. Это танковая дивизия. Это что очень важно. В тот предвоенный период хвалились особенно, что новые виды организации армии существуют, новые виды, так сказать, войсковых подразделений, там механизированные корпуса, значит, там все оснащено и прочее. Вот мы увидим, как это, от чего это было. Ну и вот попал в плен повар Андреюшкин. Но в плен попал и командир дивизии Капустин Сергей Исаевич, полковник. Это вот у меня в Центральном архиве дело 33-е. Есть тут приказ Главного управления кадров, где он в начале, в 46-м году, вот в июне 46-го года, по приказу чиститься пропавшим без вести. А дальше я там нашел, что не просто пропал без вести, а он погиб в плену, и есть дата 22 апреля 43-го года, как говорится, в ленинский день, пробыв в плену 1 год и 7 месяцев. Это командир дивизии. Все ли надо списывать на солдатиков, когда вот такая обстановка была? Ну и смотрю, положим, дальше беру эти данные. В персональной карте написано у этого командира дивизии, я уж его косвенно, что вот он в плен попал, немножко там еще не сразу, не первые дни, в сентябре 41 года, и вот 22 апреля погиб. И как, довольно интересно, в книге памяти Московской области, он указан в томе 6, там страница, этот вот командир дивизии, как он записан, я ни слова не убираю. Капустин Сергей Исаевич, призван Московским горвоенкоматом, пропал без вести в 42-м году. Это уже современная книга памяти. Ни звания, ни то, что он командир дивизии, уже все выхолощено, и вот так вот. Ну, может быть, так сказать, командир дивизии виноват или там что такое. Давайте посмотрим выше, что же было там. 20-й механизированный корпус, куда входил этот полк, это вот дивизия, она насчитывала 30 тысяч человек, примерно 30 тысяч человек. Были все устаревшие модели танков. Вот это мелкота такая. Ну, понятно, что они не могли представить какое-то солидное сопротивление без особого снаряжения, и артиллерийских-то снарядов нет, выстрелов, как там и тут называют. И понятно, что вот при этой организации попали очень много войсковых подразделений в котел, и 300 тысяч человек попали вот в этот котел и ликвидированы были немцами. 38-я дивизия, что это? Это вот крупное, так сказать, по замыслу танковое подразделение. 8211 человек тогда. Уже к 7 июля, это вот с 29-го они только-только вот вступили, осталось 3000 человек, а к 1 сентября уже все были истреблены или пленены. Вот такая картинка. Ну что, может быть, они такие были слабы и оказались в плену сами по себе? Да нет. Если нечем воевать, если нечем кормить, то что тут можно об этом деле говорить? Расформировали и дивизию, и потом расформировали 20-й механизированный корпус. А что делал корпус? Вот тоже интересно. Этот корпус, куда входило несколько дивизий, там в числе вот этот полк дивизии 38-й, полк 76-й, где вот служил этот вот Николай Михайлович. Вот 22 июня тоже любопытно. Напал немец в 4 утра, как мы знаем в песенке, 18 часов вечера. Приказ по предвоенным планам выйти навстречу врагу к шоссе Могилев, Киев-Минск. И вот они без объявления тревоги боевой и прочего вот так вот вышли. Через час другой приказ поступил. Давайте на Барановичи сворачивайте. И что? Это механизированный корпус, а автомашин мало, танков мало. И этот механизированный корпус шел пешком навстречу с противником. И вот 29 июня они, значит, к селу Лоша подошли таким путем. 2 июля тоже важное такое мероприятие, я там много упускаю, но 2 июля, потому что есть у меня по дням, как что. По нашему приказу, нашей стороны, взорвали переправу через Березину, река Березина. И на том берегу под противником осталось 4-й артиллерийский полк и масса еще автомашин, в том числе корпусных, вот этого корпуса, и армейских. Мы сами отрезали. Почему? Связь была отвратительная в целом на войне, наша связь. Но это дальше я об этом скажу. Так вот, 4-й артполк в плен попал как? По своей воле? Если наши позволили не перейти на нашу сторону, и вот переправа была взорвана. Или как вот тут считать? Эти пленные большие предатели, солдатики, которые там попали, и офицеры, вот связи нет. Потом, значит, заменили, там ранен был этот командир 20-го механизированного корпуса, прибыл новый генерал-майор Веденеев, он 13 июля, вот обратите внимание. И пока входил в курс, за этих вот два дня, пока 15-го, немцы успели форсировать Днепр, и крупные силы перешли на нашу сторону. Чем это сравнить? Где тут солдатская-то вина? Перешли они. И крупнейшие действия произвели немцы в отношении наших вот вооруженных этих всех сил. С два дня было упущено. Вот каждая минута бывает дорога, а тут особо. И 17 июля, я специально выделяю это время, потому что мы помним с вами, 18 июля он попал в плен. Утром 20-й механизированный корпус в наступление попер в районе Принцевки. И тут понес огромные потери. Вот он и попал на следующий день в плен. До 27 июля сопротивлялась дивизия. Потом, значит, преградили путь, окружили немцы и стали выходить. Решение было командования уничтожить всю технику, все там лошадей разогнать, чтобы не было никаких. И вот мелкими группами до 100 человек выходить из окружения. Многие не могли выйти из окружения. Ну вот взять, выше мы берем, что это западный особый-то военный округ. Что это из себя представляло? И какова степень вины солдат? Вот это для меня важно. Может, действительно, все были трусы, не любили родину, как нам пытались подать. Вот западный округ. Он в то время насчитывал цифры, не пугайтесь, ради бога, 672 тысячи человек. Это гигантская цифра. Еще пограничников было в то время 19 519 человек. И что же такое? Ну, историкам известно было, что из 44 дивизий, входивших в западный особый военный округ, первые недели погибло 24, разгромлены 24 дивизии. Больше половины. Из 44, 24, 20 только, так сказать. А остальные 20 были сильнейшим образом потрепаны. Как тут быть? В данном случае вот входила наша вот эта дивизия в 13-й армию входила. Генерал-лейтенант Филатов, значит, возглавлял это дело. И что вы думаете? Вот данные сохранились, что накануне войны эти части были сильно ослаблены. Чем? А решили реорганизацией заниматься. И недокомплектованы были дивизии, вот эта вот армия, в частности, где-то там от 37% некоторые укомплектация была, до 70%. То есть, то ли с 2/3 нет, то ли 1/3 нет в части. Вот этого штата, который должен быть на время войны. Без боевой подготовки новобранцы прибыли. И особенно важно, что накануне откомандировали сержантский состав на комплектование новых частей. Каких частей? Вот тут я уже хотел бы коротко это сказать. В то время, в апреле 41 года, то есть в канун войны, формируют 4-ю воздушно-десантную армию, там, значит, воздушно-десантный корпус. Если так вот, ну, сказал я, воздушно-десантный корпус, ну и что? А это что за войсковое подразделение? Оно для обороны или нет? Любому и любой домохозяйке понятно, что это не для обороны, когда воздушно-десантный корпус, это для нападения, для будущего планируемого нападения, но никак не для обороны. И вот ради этого, значит, многие части ослабляли, потому что надо было формировать сержантов, значит, те, которые могли непосредственно солдатами командовать, вот туда направили. Транспорт в то время был какой? В столовых частях, которые подвозят и вот эти вот на передовую и снаряжение, и боеприпасы, и прочее, прочее, транспорта было 40-45%. Это еще никакой войны не было. Это просто довоенные цифры. То есть половина от потребностей не было, даже меньше половины. И 3 из 4 мотодивизий были вообще без танков крупных. В частности, 20-я мехкорпус был без танков Т-34, как я говорил. Их тогда еще действительно мало и выпустили-то в стране. Но, правда, вот в 6-м мехкорпусе у генерала Хацкелевича там был комплект. Особенно вот возьмите, как воевать, артиллерия есть, положим, есть, может быть, даже снаряды, как я говорил, еще и не было снарядов-то. Но артиллерия без тяги, ни тракторов, ни тягачей нет, 7%, от 7 до 10% только была тяга у артиллерии. Как подтаскивать, каким путем, значит, отражать, отходить и прочее это дело. Автотранспорт в боевых вот порядках в 20-м мехкорпусе было 15% в некоторых частях. Без автотранспорта, пешим порядком против моторизованной дивизии противника. И там многие из этих вот машин-то нуждались в ремонтах. Ну, взять, положим, авиацию. Мы знаем, вот уже по фильмам, правда, тут трудно судить, тут все было красиво сделано. А на самом деле вот авиация. Помнят многие, и там написано, что немцы господствовали первое время в воздухе. В чем дело? Как это получилось? А защитная артиллерия, вот эти вот, зенитная эта артиллерия, она была вся на учения отправлена. И все артиллеристы округа в одно время находились на учениях и остались без артиллерийского противодействия противнику. И зенитки, тоже зенитчики, все были вот на учениях. Это недалеко, правда, в глубине это проходило, но недалеко от Бреста, вот там. И покуда тут добирались они на место, там уже многое было упущено. Аэродромы у границы располагали боевые аэродромы. Почему? Что это такое? Да любому понятно. Если у границы делают аэродром, это не для обороны. Потому что оборону надо обязательно поглубже. Мало ли, сразу захватят или пробомбят у границы, если те будут наступать. А так и случилось с 22 июня. И что важно, вот они были расположены там в основном-то. 57 оперативных аэродромов вот этого западного особого военного округа были там, вот в этой, я не говорю про все аэродромы, все фронта СССР в то время, а вот 57 только в этом военном округе, в Белоруссии, которые. Горючее было только у 22 аэродромов из 57, 35 вообще не имели никакого горючего, вот и летай. И подготовка-то была, хуже не придумаешь. Ну, на новых самолетах только 4 экипажа могли летать ночью. 4. Что это? Это ничего. Ну, тоже взять, положим, новые границы. В 1939 году, в сентябре, когда началось, вот мы перешли туда, было запланировано построить ДОТы, это долговременные огневые точки. 1174 по плану. А в строй ввели в канун войны 193. Остальное дырявые места. Ну, из 1174, если 193 только. Как тут быть? Ну, и связь подходим. Особенно было жуткое дело, что ошибочная была установка правительства, ну, в данном случае вооруженных сил, что должна быть при том, что если мы будем нападать, зачем же нам тут что-то такое? У нас должна быть надежная проводная связь, вот, постоянное место расположения ее. Это все не оправдалось, потому что пришлось срываться, отступать и прочее. И что у нас? Радиостанции, именно радио. Радиостанции армейские. 26% из 100 были только накануне войны. Корпусные, вот корпуса, вот этот вот корпус, о котором я говорю, 20-й механизированный корпус, только 7%. Считайте, что не было радио-то толком. И что смешно, даже вот телефонные аппараты, ну не смешно, а горько. конечно, сознавать. Даже вот эти телефон-аппараты, когда в кинофильме показывают, там, алло, алло, там, звезда, я слушаю, ну, вот эти вот все. Телефонных аппаратов было только половина из того количества, которое нужно было. То есть, сам штаб округа подвижных средств связи не имел. И что тут можно говорить? Великое сопротивление оказали именно рядовые солдаты, окопные солдаты, задержав как могли противника. Именно им принадлежит великая вот эта вот... Славу-то не назовешь, как раз славу-то их и лишили. Но роль громаднейшая, которую надо бы признать, что они задержали на месяц, на два, на три, оттянули гигантские силы противника, оказывали огромное сопротивление. Большие жертвы несли немецкая сторона. Противник нес большие жертвы, но преимущество их было очевидно. Не по вине солдатов с черпаком или солдата, который стоял, был с винтовкой, не имеющий патронов. Не того артиллериста, который не имел пушку, но не имел к этому делу снарядов. И не того танка, который это оказался не заправленным ни топливом, ни самолетом. Поэтому я хотел бы, чтобы уважаемые радиослушатели могли вот представить себе, как тут молодежным сленгом, если это, как подставили наших солдат, а если по-нормальному сказать, как издевательски, как оскорбительно, как неуважительно отнеслись к великому подвигу рядовых солдат, которые сделали все, что можно было, и в плену продолжали борьбу, хотя бы даже тем, что они поражали многих немцев, что много было среди военнопленных, громадная масса верующих людей. Там это в карточках отмечено, вот в данном случае у Николая Михайловича Андреюшкина указано ортодокс, то есть это православный воин.
Ну, его все-таки сейчас только начинают скрываться страницы, начинают возвращаться память и уважение к этим людям, к этим воинам. И, Алексей Александрович, давайте уже закончилось наше время в эфире, назовем адрес для писем, для будущих историй.
Да, и я бы даже надеялся, если там кто-то стесняется, не стесняйтесь, пишите, пожалуйста, своих родственников, если у вас есть подозрение, что они могли быть в плену, мы могли бы эти данные указывать и прочее. Адрес запишите, пожалуйста. Индекс почтовый. 620-075. Екатеринбург, а я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. И указывайте, пожалуйста, свой номер телефона, чтобы можно было какие-то детали с вами уточнить.
Спасибо большое. Я напомню, у нас в студии был председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Мы встретимся через 2 недели на волнах радиоканала «Воскресенье». Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли, без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.